Спасибо, музыканты. Спасибо, сестры. Я думаю, они много о чем уже сказали. Мы пели вместе пение. Мы молимся. Мы слышали пение о ценности молитвы. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы нам дальше продолжить быть в школе молитвы и учиться этой благословенной молитве. Дело в том, что не каждая молитва, она приносит радость, утешение. Не каждая молитва наполняет удовлетворением и спокойствием. Именно этой молитвой мы учимся здесь, находясь в школе со Христом. Итак, вы помните, продолжая исследовать Евангелие от Луки стих за стихом, мы находимся в 11 главе, в которой находится самый богатый и практичный раздел данного Евангелия, который посвящен молитве. Так, пробираясь через данный раздел, Бог дает нам возможность переживать благословение в школе молитвы со Христом. Находясь на первом уроке, мы с вами увидели, что молитва – это не что-то естественное, что должно вырваться из человеческого сердца, но дисциплина, которой нужно молиться. Именно с признания данной нужды мы можем пережить удивительные благословения Божьей школы. Прошлое воскресенье, находясь на втором уроке, мы увидели, что радость в молитве непосредственно связана с осознанием Божьего отцовства. Молитва – это не просто средство достучаться до небесного престола, на котором восседает всемогущий и суверенный Бог, но общение с любящим небесным Отцом. Именно поэтому Христос сказал ученикам: «Когда молитесь, говорите «Отче». Когда молитесь, говорите «Отец». Таким образом, если человек не стал Божьим ребенком через возрождение, то не может научиться молитве, которая хранится в золотых чашах у Божьего престола. Молитва – это Божий дар для истинных детей Бога, а для всех остальных она является просто мертвым религиозным обрядом. Итак, об этом мы с вами подробно говорили на протяжении двух воскресений. Сегодня, продолжая исследовать наставление Христа, я приглашаю вас на третий урок, который учит нас тому, что живая молитвенная жизнь неразрывно связана с евангельской надеждой. Живая молитвенная жизнь неразрывно связана с евангельской надеждой. Именно поэтому я назвал «Молитесь надеждой». Дело в том, что молитва, как мы знаем, это дар Божий только для возрожденных людей, а истинно рожденные свыше – это люди, живущие надеждой. Таким образом, можно сказать, чем глубже надежда, тем сильнее жажда молитвы. Это ярко отражалось в молитвенной жизни многих благочестивых людей. Вспомните одну из них, которая была пророчица Анна, во дни рождения Иисуса Христа. О ней евангелист Лука пишет: «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, и здесь сказано, которой не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Она не отходила от храма, и она день и ночь служила постом и молитвою. Так что мотивировало ею день и ночь служить Богу постом и молитвою? Это жизнь надежды, которая выражалась в сильном ожидании. Это ярко отражается в следующем стихе, раскрывающем состояние ее сердца. Сказано, она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Она говорила всем, тем людям, которые ее окружали, и ее окружение было те люди, которые жили надеждой, они ожидали избавления в Иерусалиме. Именно эта надежда, она побуждала ее день и ночь переживать молитвенную жизнь. Это удивительно. Великая женщина молитвы была женщина, живущая надеждой на грядущее Божье избавление. Именно когда надежда ослабевает, тогда молитвенная жизнь теряет удовлетворение. Поэтому отсутствие надежды лишает человека истинного мира, радости и счастья. Вы помните, апостол Павел верующим в Коринфе писал об этом в 15 главе. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей». Если нам нужен Христос только для этой жизни, мы несчастнее всех людей, истинные христиане, они концентрируются на совершенно другой жизни, куда направляет их надежда. Вообще, истинные христиане смотрят на эту жизнь через призму вечности, что дает верующим силу с миром душе проходить тяжелые испытания в жизни. Именно эта надежда ярко проявляется в то время, когда христиане теряют близких людей. Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам раскрывает различие между истинными Божьими детьми и теми, кто Бога не знает или не имеет надежды, когда они соприкасаются со сложностями в жизни или с трудностями, когда они теряют близких людей. Он пишет им: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Он раскрывает, что верующие люди, они имеют скорбь, когда встречаются со смертью, но эта скорбь совершенно отличается от скорби прочих людей или неверующих людей. Верующие люди, если скорбят об умерших, они скорбят с надеждой. Они имеют обетование, при котором смерть уже не является потерей, а приобретением, потому что они знают, что со Христом несравненно быть лучше. Именно данная надежда отличает скорбь верующих от неверующих во дни утраты. Так апостол Павел раскрывает, что надежда является неотъемлемой частью нашего спасения. Мы были спасены не просто через веру, но данная вера находит основание в надежде, что помогает с кротостью проходить нам определенный Богом путь. Апостол Павел напоминал об этом верующим в Риме, в 8 главе, говоря, что мы спасены в надежде. Мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Заметьте, когда мы надеемся, тогда мы живем жизнью ожидания, и это ожидание выражается в стойкости или в терпении. Именно надежда дает нам с терпением и кротостью переносить трудности, лишения и несправедливые отношения. Поэтому реакция верующих людей, живущих надеждой, всегда отличалась и отличается от реакции людей, которые не знают Бога, не имеют этой надежды. Так сегодня, находясь на третьем уроке молитвы, мы увидим, что огонь и удовлетворение в молитве исходит из надежды, и данная надежда укрепляется в близком общении с Небесным Отцом. Давайте еще раз прочитаем данную молитву. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого“». Как мы увидели прошлое воскресенье, эта молитва состоит из 5 или 6 нужд. Смотря какой перевод вы читаете, здесь желтым выделено именно те предложения, которые есть в оригинале Евангелия от Луки в ранних манускриптах, а все остальное, оно было добавлено переводчиками, взятое из Евангелия от Матфея. Так мы видим, что первые 2 или 3 просьбы они относятся к Богу, там есть такие слова: «Имя Твое, Царство Твое и воля Твоя». Последующие относятся к нам: «Хлеб дай нам, прости нам» и так далее. Таким образом, можно сказать, что первые три просьбы описывают жажду или надежду молящегося, остальные три просьбы являются результатом этой надежды. Давайте сегодня коснемся первой части данной молитвы, которая описывает надежду молящегося или которая исходит из надежды, которая царит в сердце молящегося человека, обращающего к Небесному Отцу. Во-первых, данная молитва указывает, что Божья святость является поиском евангельской надежды. Божья святость является поиском евангельской надежды. Божья святость, как мы увидим, это то, чем, что ищет или чему движется евангельская надежда. Он сказал им: когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Это самая первая просьба молитвы, которую предлагает нам Христос. Дословно она звучит так: «Отец, да святится ли, пусть будет освящено имя Твое». Но что означает данная просьба? Неужели святой Бог может стать еще более святым, говоря: «Да святится» или «Да будет освящено имя Твое»? Для того, чтобы нам ответить на эти вопросы, нам нужно посмотреть на то, что данная просьба говорила ученикам. Вы помните, этой молитвой Христос учит учеников, Его последователей. И очень важно, что они тогда могли услышать в этой молитве, как эта просьба или эта молитва, она согласовалась с теми ожиданиями, которыми они жили на основании Слова Божьих пророков. По всей видимости, это было понятно последователям Христа, поэтому мы не находим, чтобы кто-то из них спросил: а что это значит, что Божье имя должно осветиться? Итак, что означает просьба «Да святится имя Твое»? Во-первых, данная просьба указывает на смысл бытия. Данная просьба указывает на смысл бытия. Он сказал: когда молитесь, говорите: «Отче, да святится имя Твое». Перед тем, как мы коснемся значимости данной просьбы, давайте посмотрим на значение данного выражения. Так выражение «имя Твое» указывает на нечто большее, чем просто на Божье имя. Оно указывает на Его сущность, характер и природу во всей полноте. Вы помните, например, Давид говорит в 9-м псалме: «И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое». Подумайте, кто это знающие имя Божье, и как это знание имени Божьего, оно влияет на их упование? И мы понимаем, что знать Божье имя – это больше, чем знать имена Бога. Уповают на Бога не те, кто знает имена Бога, Его зовут там Яхве, Элохим или еще как-то. Но знать Божье имя – это знать самого Бога, Его характер, замысел и волю. Именно только знающие Бога, они уповают на Него, знающие Бога. Или посмотрите на другой знакомый нам пример. Псалмопевец говорит в 19-м псалме: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». А мы хвалимся чем? Именем Господа. Так подумайте, как люди хвалятся Божьим именем? Они не просто хвалятся, какое красивое у него имя, совершенно нет. Так хвалиться именем Бога означает не просто хвалиться красотой Его имени, но хвалиться самим Богом, что несет за собой Его имя, это Его силой, мудростью, защитой, справедливостью и так далее. Таким образом, выражение «имя Твое» указывает на самого Бога во всей Его полноте. Именно помните, поэтому, когда Христос молился Отцу, Он сказал: «Я открыл имя Твое человеком». Вы знаете, во время земного служения Христос не сказал нового имени Бога Отца. Но Он открыл Его сущность, открыв Его имя, Он открыл Его сущность, открыл Его природу. Тот, кто Он есть, Он открыл Его божество. Таким образом, имя Твое указывает на самого Бога. Глагол «светиться». Глагол «светиться» или «досвятиться имя Твое» означает «делать святым» или «обновлять», «объявлять священным». «Светить» – это «отделить от чего-то и объявить священным». Оно часто указывает на чистоту, и второе значение – на трансцендентность или отделенность, на превосходство чего-то. Но так как Бог свят, то светить Его имя означает благоговеть пред Ним, почитать Его как святого Бога, прославлять Его как Бога или повиноваться Ему как единственному тому, кто совершен. Светить Божье имя – это значит признать Его абсолютное совершенство, это отделить Его от всего творения и провозгласить: это самый лучший, самый совершенный Бог. Жан Кальвин писал об этом: «Желание, чтобы Божье имя светилось, равнозначно признанию Его славы столь великой, что человеку не должно даже помышлять о Нем без величайшего благоговения». Светить Божье имя – это значит признать Его столь великим, что мы не можем помышлять о Нем, не благоговея и не трепеща перед Ним. Таким образом, этой просьбой Христос учит молиться о том, чтобы весь мир, как мы видим дальше, познал и почитал Бога надлежащим образом. Так то, что данная просьба стоит первой, указывает на ее главенство. Это самое главное, самое ценное, самое желанное для, желаемое для Христа, а значит, для Божьего ребенка. Вы помните, Христос неоднократно говорил: «Я пришел на землю, я прославил имя Твое, я прославил Тебя». Дело в том, что данная просьба указывает на смысл всего бытия, так как мы были созданы для того, чтобы прославлять, светить или почитать Бога надлежащим образом. Вы помните, именно отсутствие этого стало первой причиной Божьего наказания, о чем мы читаем в послании к римлянам. В 1 главе 21 стихе сказано: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Заметьте, они не просто не прославили Бога, но они не прославили Бога как Бога. Они не прославили Его должным образом, то есть они не воздали Ему должную честь или не почтили Его как единственного того, кто совершен, то написано: Бог предал их. Так все это указывает, что они не освятили Божье имя. Они были созданы для явления Его славы, но этого не искали своей жизни, проживая свою жизнь напрасно, поэтому Бог и предал их, как дальше сказано, похотям их сердец. Так Бог через пророка Исаию указывает, что все, что делает Бог, Он делает ради освящения имени Своего. Именно этому объясняется все происходящее в мире. Бог напоминал Израилю, что его милость связана с желанием светить имя свое. Бог говорит: «Ради имени моего отлагал свой гнев, и ради славы моей удерживал себя от истребления. Тебя ради имени моего или ради себя, или славы моей». Это все синонимы. Это ради себя, ради явления своего совершенства, своей святости. Царь Давид знал, что все существует ради прославления Божьего имени, поэтому он искал в молитве именно этого. Вы помните, в 142-м псалме он говорит: «Ради имени Твоего, Господи, живи меня». ради имени Твоего, ради явления Твоей святости, Твоего совершенства, Твоего величия, Ты яви мне милость, оживи меня ради праведности Твоей, выведи из напасти душу мою». Это, кстати, ярко отражалось в учении Иисуса Христа, которое сегодня многие люди неправильно понимают. Вы помните, в Иоанна сказано, Христос говорит: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Так многие взяли это обетование, говорят, что если вы хотите получить желаемое, вам нужно в конце просьбы обязательно сказать «во имя Иисуса Христа». Просто небольшую формулу сделать. Если вы попросите что-то и добавите во имя Иисуса Христа, то значит, Бог вам сделает. Не об этом здесь говорит Иисус Христос. Просить во имя Христа – это не просто сказать во имя Иисуса Христа, а просить с неутолимой жаждой, чтобы через это прославился Христос. Это значит искать Христова, а не своего в этой просьбе. Это желание, чтобы через ответ все признали Его совершенным и почтили Христа как Бога. Именно поэтому сказано: «Да прославится Отец в Сыне». Просить во имя Сына – это значит искать прославление Сына. И тогда, когда Сын будет прославляться и Отец. Таким образом, данная просьба призывает начинать нашу молитву самого главного, с того, что определяет радость и счастье нашей жизни, с того, что является смыслом нашего бытия. Мы созданы, чтобы светить Божье имя, поэтому это должно отражаться в нашей жизни. Об этом писал Петр верующим, находящимся в страдании, в первом послании, в третьей главе: «Господа Бога светите в сердцах ваших». Господа Бога светите в сердцах ваших, светить Бога в сердце своем – это означает признать Его природу и характер совершенным, а замысел и Его волю лучшей. Это значит прославить Бога как Бога, это значит с радостью принимать то, что встречается на нашем пути, как писал Иаков: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». С великой радостью принимайте. Принимайте, потому что это является предопределенным Богом путь, по которому мы идем. И это знали ученики Христа, потому что об этом прорушали пророки. Когда ученики Христа слышали учение Христа: «Да святится имя Твое», они знали, что светить Божье имя является смыслом бытия, что определяет радость и удовлетворение в жизни. Поэтому, если не будет этого поиска, молитва никогда не принесет удовлетворения, потому что мы удовлетворяемся только тогда, когда живем ради того, чего были, ради чего были созданы. Итак, что означает просьба «да святится имя Твое»? Во-первых, данная просьба указывает на смысл бытия. Во-вторых, эта просьба также указывает на порочность человеческого сердца. На порочность человеческого сердца. Послушайте еще раз слова. Христос сказал: «Когда молитесь, говорите: Отче, да святится имя Твое». Данная просьба указывает на то, что несмотря на то, что Бог свят и совершен, еще не все признают данное совершенство. Не все прославляют Бога как Бога. Именно поэтому Бог Христос призывает учеников молиться, чтобы Божье имя светилось. И то, что мы об этом просим, значит, это еще не исполняется здесь, на земле. Сегодня Бог еще не прославляется, как Бог здесь, на земле. Это касается не только неверующих людей, но также тех, кто по-особому соприкоснулся с явлением славы Его. По всей видимости, ученики хорошо знали о неспособности народа светить Божье имя. Дело в том, что Бог через пророков неоднократно обвинял народ, что они обесславили имя Его. Одним из примеров мы находим в Езекииле 36 главе. Мы к этой главе еще вернемся. Это удивительная глава, которая описывает обетование Нового Завета. Так перед тем, как описать обетование Нового Завета, Бог через пророка Езекииля раскрывает порочность израильского народа. Почему им нужно было пережить Новый Завет? Послушайте слово Господне, и было ко мне слово Господне, говорит пророк. Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их предо лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они скверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И в 20 стихе сказано, и пошли они к народам, куда пошли, и обеславили святое имя мое. Потому что они говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обеславил дом Израилев у народов, куда пришел. Это трагично. Это трагическая история израильского народа. Бог избрал их, чтобы через них было явлено святое имя Его, потому что они назывались Его народом. Окружающие люди говорили, это народ Господа Бога, это народ Бога Живого, который вывел их из египетского рабства. Но они, вместо того, чтобы явить Его святость, они, наоборот, обесславили имя Его. Они не почтили его как Бога. Это они делали не только в земле своей, где они жили. Даже тогда, когда Бог изгнал их из своей земли, и они ушли в чужие земли, и там они бесславили Божье имя. Но как они бесславили Бога? Тем, что своей жизнью, своим поведением не прославляли Бога как Бога. Они не чтили Бога как единственного совершенного, как единственного того, кто достоин поклонение, послушание и жизни ради Него. Одним из ярких примеров бесславия Божьего имени является грех Моисея. Вы помните, однажды во время ропота Бог сказал Моисею сказать скале, чтобы дала она воду. Но Моисей вместо этого поступил по-своему. Он сам описывает в книге «Чисел» в 20 главе, «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим. Дважды потекло много воды, и пило общество и скот его». Весь народ в это время прославлял Бога. Моисей вроде бы исполнил Божье повеление, напоил народ, но послушайте Божью реакцию, сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою». Вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых. Не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Сколько Моисей после этого не просил. Бог сказал, за этот грех ты не ведешь и не проси. Подумайте, за что Бог так сильно наказал Моисея? Написано, кратчайшего человека на земле, сказан за то, что он не явил Божью святость пред израильским народом. Но как он должен был это сделать? Или как он это сделал, как он не явил Божью святость пред народом? И мы видим посредством неполного послушания. Посредством неполного послушания. Он был послушен Богу, он пошел и извел воду из скалы, но он не был полностью послушен Богу. Так его половинчатое послушание было актом непростительного отношения к Богу. Будучи раздраженным, несправедливым поведением народа, он не отнесся к Богу со всем почтением, благоговением и трепетом. Своим непослушанием он не прославил Бога как Бога, то есть не светил имя Его, за что и был наказан. Это удивительно, братья и сестры. Каждый раз, когда мы проявляем неповиновение Богу, мы бесславим Его имя пред окружающими людьми. Каждый раз, когда грех проявляется в нашей жизни, в нашем доме, в нашей семье, это не просто грех, это бесславие Божьего имени, как в доме, так пред народами. Подобно было в жизни Давида, когда он согрешил с Версавией. Так самое страшное в грехе Давида – это был не блуд с Версавией и не убийство Урии, но самое страшное, что тогда произошло, это бесславие имени Бога. Вы помните, сам Бог сказал ему через Нафана, и сказал Бог Нафану, сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Давид Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но дальше страшные слова. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить имя Его? То умрет родившийся у тебя сын. За что такое наказание? За то, что подал повод Божьим врагам хулить Его имя. Он не прославил Бога как Бога, но наоборот обесчестил Его имя перед Божьими врагами, и Бог говорит, за это умрет тебе сын. Твой грех прощен, грех блуда, грех убийства, но за грех бесславия Моего имени ты будешь наказан. Этот случай показывает, что принадлежать к Богу или к Божьей семье – это огромная привилегия с огромной ответственностью. Лучше не называться Божьим ребенком, нежели называясь им своей жизнью, подавать повод хулить имя Его. Так это хорошо знали ученики Христа. Они знали, что Бог сотворил их для одной цели – явления славы Его. Они знали, что Бог избрал Израиля для того, чтобы он освятил Божье имя среди народов. Но также они знали, что вместо этого Израиль обесчестил имя Бога своего. И это бесчестие, оно продолжало процветать в их среде. Вы помните, апостол Павел обвинял об этом Божий народ, послание к Римлянам, 2 главе, проповедуя, не крась, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Ради вас имя Божие хулится у язычников. К сожалению, сегодня слышно в среде, когда Божье имя хулится у неверующих людей по причине того, что они встречаются с поведением верующих людей. Я недавно был на отдыхе, встретился там с одним человеком, который ведет бизнес в одном из городов России, и он говорит, этот бизнес захватили все верующие люди. Так когда окружающие люди звонят для того, чтобы это сделали, у них самый первый вопрос – ты не ходишь в баптистскую церковь? Если не слышишь, что ходишь, то, говорит, нам с вами бизнес не нужен. Почему? Обесчестили, обесславили Божье имя своим непослушанием, неповиновением. Итак, что означает просьба «да святится имя Твое»? Во-первых, данная просьба указывает на смысл бытия. Во-вторых, она указывает на порочность человеческого сердца. Мы бессильны сделать, чтобы прославить Божье имя, и в-третьих, она указывает на обетование Бога. Она указывает на обетование Бога, когда молитесь, говорите, «Отче, да святится имя Твое». Обратите внимание, это не призыв к святым прославить Бога, но просьба к Богу, чтобы Он освятил имя Свое. Как мы увидели, это связано с порочностью человеческого сердца, которое постоянно бесславит имя Его. Таким образом, то, что не может сделать человек, то сделает Бог. Так возникает вопрос, перед кем будет освящено имя Бога? Он говорит, да святится имя Твое, так перед кем Божье имя будет освящено? Или кто воздаст Богу должную честь? И в контексте мы видим, это те, перед кем Божье имя было обесславлено, то есть перед всеми языческими народами. Эта просьба является в том, чтобы Бог прославил себя через жизнь его детей, через языческих народов, среди языческих народов. Так что является основанием этой просьбы? Это Божье обетование, которое также знали ученики. Это обетование Нового Завета. Давайте еще раз вернемся к Иезекиилю, 36 главе. До этого мы прочитали, он раскрыл о том, что как Израиль своим беззаконием, он обесславил имя Божье. Но послушайте, что Бог дальше говорит о удивительном своем обетовании. Многие тексты с этого отрывка вам будут знакомы. 22 стих сказано: «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю этот дом Израилев, а ради святого имени моего, которого вы обесславили у народов, куда пришли». И Бог говорит: «И освящу великое имя мое, бесславное у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь». Это и есть явление своего святости, говорит Господь Бог, «когда явлю на вас святость мою пред глазами их». Посмотрите, удивительно, Бог говорит: «Я освящу имя мое, которое вы обесславили, так что все окружающие народы узнают, что есть только один Господь». Они познают то, что познали египтяне, что нет другого Бога, как единого Бога, который совершен. Именно они познают тогда, когда Бог явит святость или совершенство пред глазами их. Но так, ну как Бог это сделает? Как Бог явит святость на своем народе, так что все окружающие народы признают Божье величие? Бог дальше продолжает говорить через пророка Иезекииля: «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас». Именно на эти слова ссылается Христос, когда говорит Никодиму: «Должно вам родиться свыше». И дальше Бог говорит: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Это обетование Нового Завета. Бог изменит израильский народ так, что он будет служить послушанию ему. Он их возьмет из народов, он приведет, он их осветит, возродит, очистит тем, что даст им новое сердце и Духа Святого, который будет вести их в послушание. Он будет светить имя свое в их жизни, но это не все. Бог продолжает описывать, как он осветит имя свое пред другими народами, сказано дальше: «И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, я буду вашим Богом». Это то, что мы сегодня продолжаем ожидать, или то, что Израиль сегодня должен ожидать. «И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и множу плоды на деревах и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши. Не ради вас я делаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно, краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев». Так, так данные Божьи действия, которые он здесь описывает, они произведут особый трепет в окружающих народах. Бог дальше говорит об этом. «Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, быв пустыню в глазах всякого проходящего, тогда скажут окружающие народы: эта опустелая земля сделалась, как сам Эдемский, сам Эдем вернется на эту землю, и эти развалины, и опустелые, и разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я Господь сказал и сделаю. Это поразительно. В тот день Божье имя будет освящено перед всеми народами. Это то, чем жил израильский народ. Пророк также говорил об этом другой раз, в следующей главе сказано, Бог говорит, «И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь святой в Израиле». Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог, это тот день, о котором я сказал. В 28 стихе он опять возвращается к этому. «И узнают, что я Господь, Бог их, когда рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не ставлю же там ни одного из них, и не буду же скрывать лица от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». В тот день я прославлю имя свое. Что это за день? Что это за день, когда Бог освятит имя свое перед всеми народами? Что это за день, когда Бог ответит на эту просьбу? Что это за день, когда исполнится то, о чем жаждало каждое благочестивое сердце в народе Израиля? Это особый день, который называется Днем Господним или Днем пришествия Мессии или День Царства Израиля. Об этом не восклицает пророк Исаия во второй главе. «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и, заметьте, и один Господь будет высок, в тот день его имя светится. Ибо грядет день Господа Саофа на всякое гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И пойдет, 17 стих, величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». Именно в тот день прославится или светится Божье имя, о чем Христос учил молиться учеников своих. Так то, что сегодня имя Божье продолжает попираться среди многих народов, указывает на то, что этот долгожданный день еще не наступил. Этот долгожданный день еще не наступил, поэтому святые Божьи люди сегодня продолжают взывать Богу, имея данное обетование: «Отче, пусть будет освящено имя Твое». Сегодня святые люди, подобно Христу, восклицают: «Отче, прославь имя Твое», и слышат Божье обетование: «Прославил, еще прославлю». Так ученики знали данное обетование. Они знали, что настанет день, когда сам Бог освятит имя свое перед всеми народами, поэтому ожидали этот славный день. Именно не случайно. Сразу после просьбы «Да святится имя Твое» следует просьба «Да придет Царствие Твое». Итак, во-первых, данная молитва указывает, что Божья святость является поиском евангельской надежды. Мы увидели, что мы были созданы ради этой цели – прославлять Бога, как Бога, повинуясь Ему, как единственно тому, кто совершен. Так, осознавая свое бессилие, Божьи дети ожидают славного дня, когда сам Бог прославит имя свое. Таким образом, можно сказать, если Божья святость – это поиск надежды, то Божье Царство – это ожидание надежды. Божье Царствие – это ожидание надежды. Христос сказал, когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». Для того, чтобы яснее понять данную просьбу «да придет Царствие Твое», важно отметить, что глаголы «святится» и «придет» в оригинале стоят во времени «ари», что указывает на законченное действие. Это не просто, чтобы Божье имя постепенно освящалось, но чтобы однажды все народы признали Бога как единственно совершенную личность и преклонились перед Ним. Это не просто, чтобы Божье Царство, оно постепенно устанавливалось на земле, но чтобы оно неожиданно наступило во всей своей полноте. Да придет Твое Царство, пусть оно станет и придет во всей полноте. Так что это за Царство? Это Божье Царство, поэтому сказано, да придет Царствие Твое. Это не Царство Церкви, не Царство Израиля, не Царство народов, но это Божье Царство. Ученики жаждут, чтобы именно Его Царство наступило здесь, на земле. Это то Царство, где Божье имя будет освящено во всей полноте, как мы увидим в следующее воскресенье, где Божья воля на земле будет исполняться так, как она исполняется на небе. Таким образом, здесь сказано о грядущем Божьем Царстве, о небусилии создать более благочестивое общество посредством социальной или политической деятельности христиан. Так просьба «Да придет Царство Твое» и, это значит просить Бога, чтобы наступило Царство, которым Царем будет Бог. Это Царство должно наступить здесь, на земле, и оно не будет опираться на современное политическое устройство. Христос говорил об этом царстве Пилату, 18 глава, Иисус отвечал, «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям, но ныне царство Мое не отсюда». Не отсюда. Царство Божие не придет от грешных людей. Оно придет от Бога. Джон МакАртур писал, ни одно из земных царств не сравнимо с Божьим. Грешный человек не может быть соправителем Бога, и поэтому бессмысленно строить Царство Небесное путем совершенствования общества. Многие жизненные вопросы заслуживают внимания христиан, но даже решив их, мы не построим и не приблизим земное Царство Христа. Даже лучше наши устремления – и все наши усилия не остановят морального разложения, которое всегда и неизбежно характеризует человеческое общество и человеческие царства, пока Господь не утвердит свое совершенное царство. Никогда наши усилия не смогут освободить нашу американскую землю от морального разложения. Никакие усилия. Мы не можем уповать ни на какие голосования, ни на каких правителей, мы можем уповать только на то, что однажды придет Мессия, придет Бог, и Он установит свое царство, которое будет праведным именно только там. Только там человечество освободится от всего этого морального разложения. Таким образом, не царство человеческое, не тайное царство среди верующих людей, но явное грядущее Божье Царство является второй просьбой жаждущего Божьего молитве. Если Бог даст возможность, об этом царстве мы подробнее поговорим в следующее воскресенье. А сегодня хотел, чтобы мы могли увидеть данную взаимосвязь между первой и второй просьбой молитвы. Человек, жаждущий прославления Божьего имени, он жаждет Божьего Царства. Поэтому Писание раскрывает, что все истинные Божьи дети живут ожиданием грядущего Царства Христа. Они рождены от Бога, поэтому как детям свойственно любить своих родителей, так они любят родившего их Бога. Более того, как дети жаждут, чтобы окружающие воздавали должное почтение их родителям, так Божьи дети жаждут, чтобы все окружающие люди воздали должное Богу, почтив Его как святого Бога, как Творца. Но так как они знают, что это произойдет только в Его Царстве, поэтому они в жажде ожидания восклицают «Да придет Царствие Твое!» Человек, который ожидает Божьего Царства, это тот человек, который желает, чтобы Божье имя прославлялось или чтобы все люди чтили Бога как Бога. Если люди не ищут Божьей святости, не ищут Божьего, они не будут ожидать и Божьего Царства. Эта надежда отражена в послании к римлянам. Посмотрите еще раз на этот текст, который мы читали сегодня, чуть выше 22 стиха сказано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Заметьте, апостол Павел не призывает стенать, а он указывает, что Божьи дети стенают в своих земных телах. Почему они стенают? Потому что он уже в этой главе сказал, что им приходится переживать боль умерщвления дел плотских. Они усыновлены Богом, поэтому желают воздать Отцу должную честь и послушание, но так как они живут в неискупленном телах, которые постоянно противятся этому, то это приводит их к стенанию, которое сопровождается ожиданием нового тела. Они стенают, ожидая. Божьи дети, они стенают чего-то, ожидая, и написано «ожидая усыновления, искупления тела нашего». Заметьте, они уже были усыновлены и искуплены, но это были усыновлены и искуплены их души, но теперь они ожидают, чтобы их были искуплены тела. Но почему они стенают в ожидании? Почему они этого ожидают? Потому что у них есть обетование надежды. У них есть обетование надежды, как дальше сказано, потому что мы спасены в надежде. Заметьте, мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего, потому что мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему и надеется, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Так сразу после этого апостол говорит о помощи Духа Святого в этом стенании и ожидании. Так же и Дух Святой, как мы стенаем, для этого творение стенает, мы стенаем, так же и Дух Святой в стенании подкрепляет нас в немощах наших, указывая на нашу немощь, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. И заметьте, дальше всем знакомый стих. Именно данное стенание в надежде дает уверенность в Боге, как дальше сказано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным Его по Его изволению, все содействует ко благу». Заметьте, это обетование не для всех. Это обетование для тех, кто пылает любовью к Богу. А тот, кто любит Бога, до этого сказано, это те, кто живет стенанием, ожидая искупления тела. То есть он жаждет, чтобы Божье имя всегда светилось как в его жизни, так и в жизни окружающих людей. Так сказано, в жизни этих людей, которые живут стенанием, которые живут ожиданием, которые живут любовью к Богу, в жизни их все содействует ко благу. Здесь снова идет вопрос, возникает, о каком благе идет речь? Если прочитаете дальше, она заканчивается прославлением. Прославлением или освящением. Освящением. Это быть прославленным со Христом, как было до этого написано, если мы с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Таким образом, благо – это и есть стать инструментом, через который Бог освятит имя Свое, прославив Иисуса Христа пред окружающими народами. Именно там откроются Божьи дети, которые ожидают творения. Именно там каждый человек, он преклонится и воздаст Богу должное почтение. Именно данное обетование вновь и вновь возгревает надежду в сердцах желающих, чтобы светилось Божье имя. Я думаю, у нас нет времени дальше идти. Давайте остановимся здесь и подведем итог, чему мы сегодня сказали, а в следующее воскресенье, если Бог даст, мы продолжим говорить об этой молитве, о Царстве, и как оно влияет на исполнение Божьей воли. Итак, вы помните, перед нами просьба научить молитве, которая приносит радость и удовлетворение. Эта просьба звучит из уст учеников, которые с детства молились, но в один момент, смотря на молитвенную жизнь Христа, они увидели, что их молитва отличается от молитвы Христа, поэтому они хотели научиться настоящей, всеутоляющей молитвы. Так Христос указывает, если мы хотим испытывать удовлетворение в молитве, то она должна стать поиском самого главного. Это смысла нашего бытия, то есть прославление Бога как Бога. Именно тот, кто познал истинный смысл бытия, тот, кто жаждет явления Божьей славы, это тот и живет ожиданием явления Его Царства. Если в молитве вы не ищете самого главного, если вы не живете ожиданием грядущего Царства, то молитва для вас будет просто тяжелым бременем или религиозным обрядом, не приносящим радость. Помните, люди молитвы – это люди, живущие надеждой. Именно когда надежда утихает, тогда молитва исчезает. Подумайте, почему сегодня христианство переживает дефицит молитвы? Почему после карантина люди стали меньше молиться? Почему для многих 5 минут пробыть в молитве – это уже какой-то подвиг? Но чтобы найти человека, который, как Анна, день и ночь пребывали бы в молитве, то таковых, наверное, сегодня уже на земле почти нет. Почему сегодня христиане мало переживают молитвы? Может, потому что мир стал более благочестив? Или люди стали больше прославлять Бога, как Бога? Совершенно нет. Моральное разложение больше процветает, ложь больше царствует, насилие больше восседает на престоле. Так почему христиане стали мало молиться? Вы знаете, ответ заключается в этом. Потому что христиане перестали искать истинного смысла жизни, стремясь прославить Бога как Бога, что лишило их надежды. Так не испытывая ревности по Божьему имени, они перестали ожидать Божье Царство. Они стали укрепляться здесь, на земле. Они стали царствовать здесь, на земле, как верующие в Коринфе. Им стало здесь хорошо. Вы знаете, кто-то приехал в Америку из бывшего Советского Союза, услышал о пришествии Христа, стал молиться и говорит: «Господи, Ты не торопись с пришествием, дай мне хоть здесь пожить, только начал я жить». Неплохое здесь царство, неплохой здесь рай. Именно поэтому материализм, он увлекает человека, лишая его молитвенной жизни. Почему? Потому что он лишает жизни надежды. Грядущее царство где-то остается вдалеке, ему здесь, на земле, но если он умрет, то лучше в Божье царство попасть, но для него смерть не является приобретением. Человек, который не ищет Божьего Царства, значит, он не ищет явления Божьего имени. Именно поэтому мы сегодня видим, как трагически Божье имя бесславится в жизни верующих людей. Божье имя бесславится. Сегодня мы видим трагически, как люди непослушны Богу и Его Слову. Не только люди, но церкви пренебрегается Божья истина, пренебрегается Божья слава, а все началось с того, что люди забыли об истинном смысле бытия. Они перестали искать в своей жизни прославление Божьего имени. Они потеряли этот страх Господен или почтительное отношение к Богу, что лишило их надежды, им незачем надеяться. Все, что они хотят иметь здесь, на земле, поэтому они только просят: «Нам, мне и дай». Так все это как никогда бесславит имя Божие, поэтому церкви пустеют, и многие люди не хотят сюда приходить. Так апостол Павел был убежден, что люди истинной веры – это люди, жаждущие прославления Бога и ожидающие пришествия Его Сына. Если человек не жаждет, чтобы Божье имя светилось. Если человек не жаждет, чтобы Божье Царство пришло, значит, он так и не познал красоту величия Бога. он не познал. И, скорее всего, он так и не пережил новое рождение, он не познал Божье отцовство через возрождение. Я хотел бы закончить проповедь словами апостола Павла, где он пишет верующим в Фессалониках. В этих словах он раскрывает весь смысл или всю сущность христианской жизни, которая заключается в двух вещах. Это поиск прославления Бога и ожидание Сына Его, который установит Царство. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, для чего? Чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Обратите внимание, здесь сказано, они обратились к Богу от идолов для двух целей. Первое – это служить живому Богу, то есть прославлять Его как Бога, воздавая Ему честь. И что? И ждать Его Сына, который придет и принесет Божье Царство на этой земле. Именно поэтому написано о вере этих людей знали многие окружающие народы. Пусть эта вера будет в ваших сердцах. Пусть она отражается в том, что вы жаждете поклонению Богу и вы ожидаете Его Царства. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, мы сегодня, дети Твои, стоим пред лицом Твоим и взываем «Аво, Отче». Мы сегодня признаем о том, что окружающий мир увлекает наши сердца, что мы редко задумываемся о смысле бытия. Мы редко взываем Тебе словами: «Господи, пусть Твое имя прославляется в нашей жизни, пусть наше поведение отображает наше благоговение и почтение Тебя как святого, совершенного, чудесного, славного Бога». Мы просим сегодня Твоей милости и прощения за то, что порой Твое имя бесславится через нашу жизнь. И мы сознаем свое бессилие, бессилие прославить Тебя, как должно. Поэтому через Иисуса Христа идем к Тебе и просим Твоей милости. Ты сам. Ты сам яви славу Твоего имени, Ты сам освети Свое имя через нашу жизнь, через нашу церковь, через Твой народ. Отец Небесный, и мы знаем, что Ты соделаешь. Соделаешь в Твоем Царстве, когда все познают, что Ты Господь, единый Бог. И преклонятся перед Тобой, тогда мы, получив новые тела, которые свободны от греха, мы воздадим Тебе славу и почтим Тебя, как Бога, единственного, кто совершен. Отец Небесный, поэтому мы сегодня ожидаем. Ожидаем этого славного дня. И мы сегодня, дети Твои, взываем Тебя к Отцу: «Господи, гряди! Гряди на эту землю! Мы устали от всего беззакония, от всей несправедливости, лжи, нечестия. Мы устали от всего этого и желаем, чтобы Твое имя всегда светилось, и Твоя воля, она всегда исполнялась нашего живого, любящего Отца. Аминь».